Доброе утро, Алексей Ильич.
Доброе утро.
Да, вот вчера вы в прямом эфире отвечали на вопросы ваших подписчиков. И за недостатка времени не на все, конечно, вопросы смогли ответить. И много достаточно таких практических жизненных вопросов. Если вы позволите, сейчас некоторые из них я вам задам. И, может быть, попрошу прокомментировать отзывы подписчиков на вчерашнее ваше выступление.
Ну, снисхожу и позволяю задать мне вопросы.
Спасибо.
Так.
Вот первый вопрос по поводу помощи ближним. Вот когда ты помогаешь своим родственникам, друзьям, они начинают это уже воспринимать как должное. И вот не воспитываешь ли ты такой помощью в них какой-то зависимости, неправильные чувства. Как правильнее помогать ближним материально?
В этом вопросе, как и почти во всех, всегда первое, что приходится говорить – дай Бог разума. Действительно, крайности в любом вопросе, в любом решении могут быть. Это верно, в том числе и в самых добрых вещах. Поэтому отцы говорили всегда так: все без меры от дьявола, а все нужно делать с рассуждением и наблюдением. В данном вопросе то опасение, которое высказано, оно имеет место. Это верно. Человек может привыкать уже и потерять то главное, без чего, по-моему, ему и нельзя и помогать даже – чувство благодарности. Благодарность не языком просто – это могут делать и любые лицемеры. А действительно, когда ощущается, что действительно благодарность у человека есть, потому что помогаешь ему в необходимом. Вот в связи с этим, конечно, надо смотреть, действительно ли эта твоя помощь является настолько необходимой, что ты уже включаешься в жизнь вот этих людей? Это первое. Второе. Действительно ли это данного человека, кого там, неважно, родственника, не родственника, это неважно, не приучает к тому, о чем вы справедливо говорите? Третье. Посмотрите, проверьте, взгляните, да, не получается ли так, что человек уже начинает прямо или косвенно, видом или голосом, словами или рассуждениями уже требовать от вас помощи. Вот эти вещи необходимо, конечно, помнить. А практически скажу так, что во всем нужно рассуждение. Некоторые действительно очень нуждаются, тяжело живут, и помочь им, ради Бога, это необходимо. И вот это вот последнее, о чем я сказал, ради Бога необходимо, является самым важным. Когда мы что-то делаем, кому бы то ни было помогали, надо помогать ради Бога. Ради Бога. Потому что очень легко начать помогать из самолюбия, из тщеславия, из-за того, чтобы люди благодарили, избави Бог. Потому что это нередко бывает. Нравится, начинает нравиться, когда тебя люди благодарят. Поэтому вот здесь мы находим вот такой очень важный критерий. Если я помогаю и вижу, что я только из-за того, чтобы меня хвалили, благодарили, или я забываю, что я это даю ради Христа. Христа что значит? Сказавшего блаженны милостивые. Вот если этого нет, то надо как-то приостановить даже. Можно какое-то время, чтобы самому не погрешить в этом, кажется, добром деле. Потому что нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Так что это, мне кажется, является очень важным критерием, что это мое состояние, из чего я делаю. Особенно избави Бог, если это делается из тщеславия. Вот с этим надо решительно бороться. Или даже подчас, может быть, как-то приостановить, или, по крайней мере, когда человек тот действительно нуждается крайне, бороться с этой ядовитой змеей. Батюшка Никон Воробьев писал, что тщеславие уничтожает все доброе, что ты делаешь. И я обращаю внимание вот прежде всего на человека, который делает это, кажется, добро, а оно может быть и злом. Ну, а в отношении уже того человека просто надо смотреть, в какой степени оно действительно помогает, а в какой степени порождает, может быть, чувство алчности или уже привычки получать и потерю неблагодарности. Вот эти вещи надо помнить. Как в отношении того человека, так в отношении себя самого. То и другое очень и очень важно.
Следующий вопрос. Как бороться с гордостью? Понимаю, что это грех, но не могу смириться.
Мы часто смешиваем два совершенно разных явления, близко стоящих, но разных – тщеславие и гордость. Совсем разные вещи. Но борьба с ними носит тот характер, на котором все святые отцы единогласно говорят. Как только появляется вот эта мысль тщеславная, надо решительно отбрасывать ее. Избави Бог. Вот только сейчас мы говорили. Избави Бог делать ради тщеславия. Потому что все, что делается ради тщеславия, равносильно тому, что ты в костер, который уже в каждом есть, подбрасываешь еще дровишки. Вот таким образом, это тщеславие – видимая вещь. И здесь бороться можно именно вот таким образом. Гордость более невидима, но она проявляется. И вот самое яркое ее проявление, которое дает возможность бороться с гордостью, заключается в следующем. Это осуждение других людей. Вот где скрывается наиболее очевидным образом гордость. Я осуждаю других. И тем самым я утверждаю, что я такого бы не сделал, как это сделала она, как это сделал он, как это сделали они. Самым ярким показателем гордости является осуждение всех сверху – президент, патриарх и прочие – спускаются вплоть до нищих даже. Всех осуждаем. Вот самый яркий показатель гордости. Следовательно, вот, оказывается, где скрывается и средство борьбы с гордыней. Вот где. Не осуждай. Закрой свой рот, прикуси язык. И это будет началом борьбы с гордостью. Вот так.
Спасибо. Как понять, надо ли мне идти в семинарию?
Как я могу ответить на такой вопрос? Я тебя не знаю. Кто ты такой? Это первое. Зачем ты хочешь идти в семинарию? Это второе. Я помню же, когда еще иногда присутствовал в комиссии по приему поступающих, где задавали вопросы. И вдруг, иногда это было очень интересно, вдруг кто-то Из комиссии задают вопрос, а ты хочешь стать священником? Тут морг, он даже не знает, что это такое. Да-да, хочу. Даже не знает, что это такое. И ты, голубчик, который уже священник, и задаешь такой вопрос. Видимо, ты сам, что ли, не понимаешь? Что ты спрашиваешь человека, который ничего не понимает о священстве? Так вот, в данном случае, а почему ты хочешь поступать в семинарию? Это первый вопрос. Поступать в семинарию можно по разным причинам. Кто-то, кого-то мучает много вопросов, ответы на которые он не может найти. Кто такой Бог? Как понимать, что Бог есть любовь? Что это такое там страсти, как с ними бороться? Действительно, много вопросов, на которые я жду ответа, но мне никто не может ответить из моего окружения. Я иду, чтобы получить эти ответы и как-то самому стать лучшим христианином. Это одна мог быть причина. Это положительная причина, но она встречается у людей, которые много читают, я бы сказал, богословской и философской литературы. А бывают и другие причины. Смотрит, ой, как интересно священник, все к нему подходят, руки ему целуют, батюшка, благословите, и так далее. То есть, знаете, такое человекопоклонение. Наш ведь народ, прости Господи, не знает меры. Уже молится не на Бога, а на священника. И это может увлекать. А могут увлекать другие вещи. Вдруг увидят какого-нибудь там столичного священника, который живет богато. Какая у него машина. Что у него там такого дорогого. И по этой причине можно тоже поступить в семинарию. Подумать, что и все так живут. Вы видите, сколько может быть причин? А есть человек, который действительно узнал, что это такое священство. Это значит взять на себя колоссальный подвиг ответственности за судьбы подходящих ко мне людей. Неосторожный ответ, и ты можешь как навредить человеку. На это этот вариант очень редкий. Очень мало людей, которые поступают в духовные школы, осознавая, подчеркиваю, ту ответственность, которая возлагается на священника. Я говорю о священнике, потому что большинство оканчивающих, конечно, становятся священнослужителями. Вот по какой причине. Бывают и не священники, конечно, бывают и педагоги, да и вообще служители церкви. Так вот, прежде чем ответить тебе, вот тебе 19 лет, я должен был бы знать, кто ты, что ты понимаешь и зачем ты идешь. Тогда бы мог тебе ответить. А сейчас в таком состоянии, думаю, судя по вопросу, ты ничего, прости, Господи, прости меня, не понимаешь. И поэтому тебе надо сначала узнать, что это такое поступить в семинарию и зачем. Тогда можно разговаривать.
Спасибо. Это вопрос о происхождении души. Когда человек рождается, и в него вкладывается душа, она уже изначально где-то до этого была. И ограничено ли число душ человеческих или бесконечно?
Относительно этого вопроса целый ряд авторитетнейших святых отцов прямо говорят. Душа так же, как и тело, рождаются от родителей. Так осуществляется преемство человеческого рода и истории человечества как такового. Рождается, не Богом специально дается, не творится Богом и посылается в тело. Тем более это не какое-то переселение душ. Это выдумка и фантазия. Рождается вместе, вместе рождается, зарождается в этой капельке, это первые клеточки. Зарождается весь человек, тело и душа. От родителей поэтому передаются очень многие свойства телесного характера, сам вид, образ, душевного характера, способности, у кого какие, у кого художественные, эстетические, у кого интеллектуальные, философские, и даже рождаются способность религиозная от родителей. Все это в той или иной степени, в разной степени, но все передается зарожденному человеку. Единственное, что не передается, грехи родителей. Никакие грехи не передаются ребенку. Но знаете, что передается? Последствия грехов родителей. Вот пьяница — и рождается ненормальный или наркоман. Воры родители. И, как правило, уже там 90, я не знаю, процентов, да, склонность к воровству. Вот эти вот пороки родителей, они оказывают огромное воздействие на склонности. Вы слышите? Не грехи. Родители были воры. Он на себе не несет ответственность за грехи. Но вот эту склонность уже вот к этим ненормальным явлениям он получает. Поэтому отсюда вывод очень серьезный. Родители, хотите вы, чтобы ваши дети были ангелочки? Не будьте сами дьяволочки. Только в этом случае мы можем действительно получить лучших детей.
Продолжение этой темы. Вопрос: бывает ли родовое проклятие, и если да, то как его снять?
Ну, надо узнать, о чем спрашивает этот человек под родовым проклятием. Если он подразумевает, что где-то, когда-то, я не знаю, кто проклял именно род этот, это одно дело. Другое дело, вы знаете, проклинают подчас, Господи, вся и все. Вот. Но родовое, если понимать так, потому что я не знаю, что тут подразумевает человек, если он подразумевает, что кто уже, я не знаю, что Бог проклял, что ли? Бог никого не проклинает. Сатана проклинает. Он не имеет власти над человеком проклять.
Это какой-то проклясть. Человек проклял твоего там прадедушку, и поэтому да, у тебя да. Все в роду теперь неудачные.
Вот этого нет. Ни один человек не обладает такой властью и силой, чтобы проклясть род. Вот. Это точно. Но есть другое. Другое есть. По причине близких или далеких предков, живущих последовательно, живущих преступно, наклонность к этой преступности приобретает подчас очень большую силу. Народ, кажется, не имеющий никакого богословского образования, но как это чувствовал и понимал великолепно. В деревне, в деревнях. Я не знаю, теперь это есть или нет, Но раньше, вот говорю, ой, как остерегались, не выходи замуж за тех. У них воровали и отец, и дед. Воровали коней, воровали еще что-нибудь. Понимаете? Предупреждали, знали, что здесь большая опасность. Вот это часто называют тоже проклятием, родовым проклятием. Да, это серьезное дело. Очень серьезное. И действительно, нужно с большим опасением относиться к тому, чтобы вступать в супружество вот, с людьми, пороки которых прям очевидны. Причем очевидны не столько их самих, сколько их. В деревнях все же знали. Не только знали отца или мать, знали деда, знали прадеда, знали дальше. Знали все, помнили, передавали. Вот эта вот склонность к преступности, например, или если к склочности, вот если мы берем женскую половину такую, да, зависимость, например, страшная, бывает, самолюбие невероятное. Бывают такие, резко выделяются. Вы знаете, ну все мы страдаем этими вещами. Но иногда, знаете, встречается человек настолько завистливый, что невозможно, он не может просто переносить, когда у другого человека прям что-то хорошее. Я, например, встречался с таким. Это, я вам скажу, просто это бедные люди. Как тяжело им жить. Постоянно страдают от зависти. Вот это, если передается, мы видим это явным образом, вот какая-то склонность к порокам того или иного рода, это вещь реальная, она действует, она передается. И поэтому здесь всегда, всегда в былые времена, когда все знали друг друга, род знали, какой род, были очень внимательны, отдавать ли замуж ее за такого, или выходить ли замуж, жениться ли на той, у которой и той, и другой. Очень внимательно относились. Вот это, вот что подчас называют родовым проклятием. Это не проклятие. Это, увы, закорененная, закоренелая страсть, которая, к сожалению, также передается. Не грех. То, что он воровал, этого греха нет на ребенке. А вот склонность к воровству – это передается. И вот это часто называют родовым грехом. Поэтому что находим даже в Библии? Род каинитов. Вот понимаете, Каин первый убил Авеля. Недаром появилось даже, появилось понятие каиниты. То есть вот оно, есть струйка такого рода ужасного. Но скажу тогда и о противоположном. Какое великое благо, когда, например, представьте себе, вы оказались в роду каком? Преподобного Сергия. Но это далеко. Преподобного Серафима. Ой, как хорошо. В роду, в таком роду, который прям были очевидны его добрые, святые деяния и поступки. Вот так. Так что есть роды, действительно, в этом смысле есть роды и проклятые, и есть роды и святые. Это действительно факт.
Спасибо. Вот поступил еще вопрос от иностранца. Здравствуйте, Алексей Ильич. Хотел у вас спросить. Я собираюсь покончить жизнь самоубийством. Как думаете, меня простит Бог?
Имейте в виду, что любой грех, который совершает человек, он не Бога обижает, а меня казнит. Как вы думаете, если человек начинает себя казнить, например, берет какой-нибудь нож, начнет себя резать, интересно, Бог простит или нет? Оставьте вы это, Бог простит. Бог остается любовью в любом случае. А вот вы, голубчики, что делаете с собой? Вы себя прощаете или нет? Когда начинаете резать, колоть, я не знаю, что делать. По горячим железякам ходить, обжигая пятки. Вот в чем беда-то. Так и самоубийство. Самоубийство. Это есть ярко выраженный протест против того, что сложилось в моей жизни. Протест. Я этого не хочу, я этого не выношу. Ну, помните, это очень хорошо показал Достоевский в «Бесах» свой роман «Бесы». Или посмотрите, что творилось. Ну, не самоубийца, конечно. Там Свидригайлов, да. Ну, в общем, есть немало таких преступлений. Сейчас вот благодаря тому, что открылась свобода публикации и литературы той, которая связана с вопросами смерти и жизни, вот есть целый ряд у нас и переводной, и своей литературы, в которой очень хорошо показывают вот этот интересный очень момент. Сейчас реанимируют подчас, успевают реанимировать человека, который скончался. И вот, например, есть такой американский, он не писатель, он врач-реаниматолог. Так, вот пишет такой случай. Какую-то девушку он привел, она хотела кончить жизнь самоубийством. Ее, ну, сняли ее, успели. Так что происходит с ней? Очень интересно, он описывает. Он говорит, вдруг она, придя в сознание, он запустил сердце, знаете, запускает сердце, пытается запустить. Придя в сознание, начала кричать, «Доктор, продолжайте!» Он пишет этот. Я был потрясен. Все пациенты, как правило, кричали, «Доктор, прекратите!» Потому что, говорит, я в своем усердии, он сильный был человек, доходил до того, что иногда ломал ребра. То есть приносил очень большую даже боль пациенту. Здесь вдруг эта девушка, «Доктор, продолжайте!» Что же оказалось? Она переживала там вот эти страшные мучения от того, что хотела кончить жизнь самоубийством. Начались вот эти душевные страдания такой силы, что даже физические страдания отошли на второй план. Вот это удивительная вещь. Так вот, самоубийство не Бога оскорбляет, его невозможно оскорбить. Так же, как невозможно мечом рубить воздух. Рубите. Ему от этого ничего не будет. Самоубийством, самим решением, этим актом человек наносит тяжелейшую рану своей душе. А поскольку душа не умирает, а продолжает жить, что значит душа? Личность, я, не умирает. Личность неуничтожима. Самоубийством личность не уничтожишь. Самоубийством ты пытаешься снять вот эту, так сказать, уничтожить эту окружающую ту среду, в которой ты вдруг оказался, и то душевное состояние, в котором ты находишься. Вот. Нет, невозможно. И поэтому в данном случае грех самоубийства – всегда назывался тихчайшим. Даже, вы знаете, вот у нас на Руси, например, даже не отпевали таких людей, то есть когда он умирал таким образом, самоубийца, не отпевал, в храм не заносили. Священник не совершал над ним вот это священное действие, которое называют отпеванием. На кладбище, на общем, не хоронили. Вы видите? Знаете почему? Конечно, не потому он и так там страдает, а потому, чтобы показать всем другим людям, чтобы они не вздумали в критическом состоянии совершить что-то подобное. Имейте в виду, видите, даже внешним образом и то, что происходит. А что же внутри души твоей будет? Ад. Ад. Не Бог наказывает. Ты, человек, себя уродуешь. Не прыгай с какого-то высокого этажа. Ты можешь пострадать жестоко. Вот что такое самоубийство.
Игумен Никон в письмах тоже он отвечал некоторым людям, да?
Да, вот я как раз передо мной эта книжка сейчас, это да. Вот о началах жизни. Это, кстати, хочу сказать о началах жизни. Это издание очень интересное, его писем. Есть издание, просто целиком помещены его письма. А здесь по темам берутся отрывки, вот, например, о самоубийстве и выборки из его писем на эту тему. Вот, о любом, о любой, что угодно. Вот, что угодно. Да, что такое любовь Божия? Пожалуйста вам. Что такое каноны правила? Что он пишет о правилах? Да, что католичество? Что он пишет о католичестве? И вот таким образом эта книжка терпения, что такое таинство, что такое... Вот видите, это очень удобная книга, в которой действительно замечательные мысли со ссылками, очень частыми ссылками на святых отцов. Очень полезные. Так вот, значит, говоришь...
Процитируете вы, может быть, о самоубийстве что-то?
Ну, нет, это сейчас надо искать. Это искать. А ты что хотел в связи с этим спросить?
Нет, ну я вот просто еще дополнить, да, что может человек почитать, на сайте вашем размещена книжка.
Можно
там зайти почитать.
Да, да, вот на моем сайте, да, эта книга размещена. Вообще все его письма размещены даже, все батюшки Никона, да. Там очень полезные.
Он пишет об опасности беседовать с этими мыслями, как это затянуть могут, как в омут они.
Да, вот он предупреждает, что, как и многие страсти, все начинаются с мысли. И он предупреждает, не давай свободу мысли, не вступай в беседу с этими мыслями, тут же решительно отбрасывай их. Тут же. Точно так же, как говорят, вот сейчас, знаете, мошенников появилось очень много. Вам по телефону приходится? Ну, начните, откройте. Откройте-то, потом говорит, ах, он снял с меня все книги. Не открывай, ничего не делай. Незнакомый номер, не затевай беседу с хитрыми людьми. Так и здесь точно то же самое. Ни в коем случае не вступать в беседу с этим дьяволом, бесом, да, который призывает к самоубийству, посылает такие мысли и обстоятельства и так далее. Ни в коем случае. Вот так.
Спасибо. Вчера, Алексей Алексеевич, вы отвечали на вопрос, как вести себя христианину во время гонений и, возможно, даже пыток, и вот если эти пытки будут невыносимыми,
ну то, да.
Да, как нам ну, себя да. вести? И вот в связи с да. этим, да, тут.
Да, дело в том, что многократно я встречался с вопросом, как быть? Мучения потерпеть, да, надо. Надо. Сколько? Сколько можешь? Сколько можешь? Можешь, хотя до предела, но есть же предел. И как быть, когда уже это невыносимо? Когда уже, вы знаете же, так и говорят, уже сверх всего, запредельные мысли. И в этом состоянии, я бы сказал, состояние, которое напоминает своего рода предсмертную агонию, в этом состоянии человек уже начинает терять даже рассудок и способность мыслить. И вот здесь в этом, когда состояние уже тяжелейшие пытки, уже невыносимые, непереносимые, это может быть? Может, конечно. Человек не сдается, его продолжают мучить. Но во всем есть предел. Во всем есть конец. Мы люди, мы конечны. И вот здесь просто я говорю о чем? Что есть волевое сознание человека, волевое решение человека. И поэтому здесь надо сказать, если это связано с истязателями, с палачами, что до тех пор, пока вот я нахожусь в своем разуме, я говорю, я не отрекусь никогда. Я сказал, в своем разуме. Когда же вы пытками, так невыносимыми, помрачите мой рассудок, то действительно я могу говорить все, что угодно. Но учтите, это говорю не я. Это говорит уже моя обезумевшая плоть. Видите, вот есть предел, за который, когда переходит, уже само сознание теряет свою ясность и свое понимание. Если хотите, я приведу пример даже. Серафим Роуз, например, иеромонах, замечательный человек. Это действительно, я скажу, просто святой человек. Его поразила страшная болезнь, какая-то очень редкая, но сопровождающаяся тяжелейшими страданиями. И вот дело дошло до чего. Он, этот искренний подвижник, христианин, он начал так мучиться и страдать. Причем от этих страданий он начал, не знаю, все что угодно тут делать. Его привязали крепкими ремнями к постели. Вынуждены были привязать. Потому что боли, безумные боли. И он в этом состоянии, вот обезумевшей плоти, начал проклинать и Бога, и святых от этих невыносимых болей. Вот что было. Потом, когда это прошло, он, конечно, не принял всего этого. Он понимал, что это было в безумном состоянии, все это он делал. Да, и он как был христианином, так и остался. Но вот видите, как может быть. Сильные страдания помрачают разум и волю человека. И поэтому я говорил о том, что не бойтесь, если в таком полусознании каком-то, в этом состоянии, вы можете сказать что-то такое, и вам пока покажут, вот вы отреклись, вы богохульничали, говорили против Бога и Христа. Отвечаю, не я. Я вас предупредил до, и я вас предупреждаю сейчас, после. После всех этих пыток. Я почему это говорю? Чтобы многие обращались и говорили, как быть? Я знаю, что я не смогу я вынести непереносимо. Я могу в это время сказать что-то такое, что я отрекаюсь. Вот, я отвечаю на этот вопрос. Пока можешь, терпи. Когда у тебя уже начинается затмение разума и невыносимое, предупреди и скажи, это говорил не я. А говорит, так как животное же. Начнете мучить, оно кричит, визжит и так далее. Вот. Это инстинкт уже говорит, биологический инстинкт. Так и здесь, вот о чем, о какой вещи я говорил. А почему я это говорю, ну, чтобы человек потом, допустим, вот пытки окончились, и говорит, ну, теперь все, ты отрекся. Я и не отрекался, и не отрекаюсь. Не я, если это говорил, не я, чтобы избавить человека от тех угрызений совести, когда в данном случае он против совести сам не поступил. И сказал это не он, а сказала безумевшая плоть от этих страшных страданий. Вот это очень важно. Ну, конечно, кто-то может подумать, что это, мол, вот так я боюсь, и я сразу кричу, я отрекаюсь. Не об этом идет речь. Не об этом идет речь. Речь идет о тех страданиях, которые наступают у человека в результате пыток, которые, еще раз повторяю, они помрачают же, действительно, боли, сильнейшие боли, они же помрачают даже сознание человека. И вот здесь, в этом помраченном состоянии, человек может сказать все, что угодно, пусть не беспокоится. Бог видит, что не ты отрекаешься, а просто твоя плоть уже кричит что угодно. Кстати, скажу вам и другое даже. Христос на кресте, помните, что сказал? Боже мой, что ты меня оставил? Как? Бог оставил? Бог не может оставить. Он, и Христос – Бога-человек, что же у него? Бог отделился и остался только человек? Четвертый Вселенский собор со всей определенностью и ясностью сказал о соединении человеческой природы и Бога. Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. И поэтому в данном случае говорить о том, что Бог отделился и остался один человек, это поступить уже, знаете, это ересь. Не может быть отделен, неразлучно. Что же тогда было? Что же тогда произошло? Агония. Он же был настоящим же человеком, а не «übermenschen», как говорят немцы. Да, не сверхчеловеком, он был человеком. Вот. И вот это человечество, да, оно впало в состояние чего? Агонии. Именно после этого уже он скончался сразу. А в состоянии агонии, да, почему же? Я скажу даже более того, что вот эти его слова еще раз со всей силой подтверждают, что это был человек, истинный человек, так же, как и истинный Бог. Вот, вот о чем, собственно, я говорил, и это очень важно понять, это очень важно. Кто знает, может, наступят времена. Достаточно скоро даже могут наступить. Смотрите в мире сейчас, сколько погромов, сколько убийств, сколько истязаний христиан только за то, что они христиане. Смотрите, что в Африке творится, что в Южной Азии там это творится. Что вы? Какие кощунства в Америке, в Канаде, в Европе? Какие кощунства совершаются над христианами. Повторяется первый век. Наступает первый век христианства. Там помните, что делал Савл, ставший апостолом Павлом? Хватал людей в разных городах уже, связывал, приводил их в Иерусалим и казнили, побивали камнями. Первый век. Иудеи не могли вынести Христа. Распяли его и начали убивать всех тех, кто следовал Христу. Первый век. Об этом пишут же. Прямо. Почитайте Деяния апостолов. Какое? И вот сейчас, 21 век, мы видим, нарастает та же волна, как тогда это произошло сначала в Иудее, потом во всей Римской империи, которую называли Экумена, Вселенская. А сейчас уже эта Экумена стала действительно Вселенской. И мы видим нарастание ненависти, ненависти и злобы против, опять против христианства. Вот так.
Спасибо. Следующий вопрос. Чтение Нового Завета во время литургии на церковно-славянском языке в храмах мне напоминает диверсию против людей и Бога. А вам?
Ну, мне хоть диверсию-то и не напоминает. Мне напоминает, мне говорят о том, что беда, та беда, из-за которой обличал Господь фарисеев и законников во время своей земной жизни, сейчас в полной силе повторяется в нашей церкви. Англичане могут слушать на английском языке, китайцы на китайском, испанцы на испанском, только русские не могут слушать на русском языке. Есть же перевод. И вместо «любовь» сказать «любы». Вместо даже верблюда, Господи, хотя бы нет, «вилбуд». Ну что это такое? Вместо «двое» начинает двойственное число употреблять «она». Так подумаешь, «он» или «она». Ну что же такое? Это чего доходит? Когда великий чистый четверг на Страстной неделе вспоминается эта Евхаристия, когда Христос с учениками совершал последнюю Пасху, да. Так там что, какие слова, что по-славянски что там, и что означает по-русски. По-славянски там, сейчас, как по-славянски там...
Спят довольно.
Да, да, понимаете, что там, какой текст по-славянском языке, вот. Те, кто недостойно причащаются. Что так по-славянски написано? Те спят довольни. Апостол пишет, что кто причащается недостойно, суд себе творят. А там спят довольни. Вы хотите, у вас бессонница, да? Причаститесь недостойно, и вы будете спать довольны, да? Нет, должны это проповедовать, объяснять. Ждите, кто проповедует, а кто даже этих и не касается этих слов, ничего не объясняет. И сколько угодно. Неужели нельзя здесь сказать по-человечески? Нет. Вот эти вот буквоеды. Я с вами согласен в том, что это очень жалко, и что надо бы, как делают, некоторые читают просто даже апостол, например, Евангелие, на русском языке читают. Но я знаю, например, в одном храме в Москве начали читать было по-русски, ой, как люди вздохнули. Так вы что думаете, нашлось какой-то человек, человечина или два, тоже давай донос писать, все. И сказали им, нет уж, вернитесь к славянскому языку. Пусть не... Ну, то есть, этого не сказали, конечно, но получается. Пусть не понимают. Да. Зато выполнили положенное. Прочитали, кажется, апостола. Прочитали. А что вы поняли? Ничего не поняли. Неважно. Неважно? А зачем тогда вы? Это что, апостол Павел бы говорил нам на каком языке бы сейчас? Что он бы на славянском языке бы нам сейчас говорил? Конечно, нет. Конечно, нет. Да он бы того батюшку, который вздумал бы на славянском языке, он бы всыпал ему так, что тот бы не обрадовался. Да, я уж не называю это диверсией, а называю это неразумием. Неразумием. Вот этим глупым буквоедством. Этим. Вот в чем дело. Законники, горе вам недаром, Христос говорил, законники и фарисеи. Вот в этом с вами я вполне согласен. Но только никому не рассказывайте. Так, никому не рассказывайте. Но с вами вполне согласен. Спасибо. Вот так.